Мы с вами читаем книгу «Зор для всех», 11 раздел «Праздники», глава «Шмот», «Зачем изгнание, зачем в Египет?» Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. «Зор», «Праздники», 11 том, «Ти Песаха», «Зачем в изгнание и почему в Египет?» 246 пункт. Зачем хотел Творец отправить Израиль в Египет в изгнание? Зачем в изгнание и почему именно в Египет? 247 пункт. Сказано, их 60 цариц, высшие воители, со стороны Гвуры, мужества, удерживающиеся в законах, во внешней части святого животного Израиля, то есть Малхут, и поэтому называется по имени ее 60 цариц. И это ангелы, назначенные над народами. 80 наложниц — это ангелы, назначенные законами этих цариц, находящимися под 60 царицами, и поэтому называются наложницами, а не царицами, а девицам числа нет. Это как сказано, есть ли счет воинством его, и вместе с тем сказано, одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей. Это святая Шхина, выходящая из 12 светов, и это сияние, светящее каждому, и поэтому она называется Има, Мать, как сказано, одна она у матери. 248 пункт. Подобно этому сделал Творец на земле. Разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил Всесильный Творец твой все народы. И Творец взял в удел свой Кнессет Исраэль. Как сказано, ибо доля Творца — народ его, Яаков — наследственный удел его. И назвал ее «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это шхина величия его, которая пребывала между ними. Одна она и предназначена ему. Сказано, увидели ее девицы и признали. Как сказано, многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их. И сказано, царица и наложницы и восхвалили ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними. 249 пункт. Десятью речениями создан мир. А если посмотреть, их всего три, то те, которыми создан мир, мудростью, хохма, разумом, твуна и познанием дан, дат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиля. И когда захотел Творец создать мир, сделал для Авраама мудростью, для Ицхака разумом, а Иакову познанием. И говорится, что этим познанием покои наполнятся. То есть Хагат, Авраам, Ицхак, Яков поднялись и стали свойством Хабады. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Якова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху, в Ацелуте. 250. Когда увидел Творец великую радость в этом мире от того, что Он стал совершенным в Своем подобии Высшему, сказал, чтобы не смешались чего доброго 12 колен с остальными народами, и не осталось изъянов во всех мирах. Что сделал Творец? Заставлял всех их передвигаться с места на место до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешиваясь с ними, и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение до тех пор, пока все не стали совершенными в праведном семени без смешения с чужаками. А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, «Ибо дотоле не полон еще грех Эморея». И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, «Колено Творца общины Израиля». Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет? Поскольку из страха, чтобы не смешались колена с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль, они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем. И находились они там, пока не стал полон грех Эморея, и пришли они в землю свою, когда больше нет страха смешения с остальными народами.
Да.
Что это значит? Зоар говорит, что мир создан тремя речениями — мудростью, разумением и пониманием. И я не понимаю, это три линии, но я не понимаю, что такое мудрость, разумение и понимание.
Три линии, как ты и сказал, хохма, твона и дат.
Что такое мудрость, хохма? Он говорит, понимание. Хохма, разумение — это левая линия, и дат, знание — это Йосеф.
Ну, зачем тебе Йосеф? Зачем путаться?
Он же пишет здесь, что это тремя речениями.
Ну, хорошо, для начала нужно знать так, не добавляя.
Почему он каждый раз, другими словами, приводит?
Потому что невозможно построить мир, исправить желание получать, которое изначально сотворено, кроме как, если все будет устроено с помощью трех линий. Что значит три линии? Когда с одной стороны будет желание получать, с другой стороны на него подействует свет, желание отдавать, и с двух вместе желание получать примет форму намерения ради отдачи. Или третью линию. Что может быть еще? Все просто. Это и называется сотворение мира. Дальше.
Мы переходим на 21-ю страницу. Мы находимся в статье «И было в полночь», 116 пункт. Итак, статья «И было в полночь», 116 пункт. «И Творец поразил каждого первенца, и Творец — это Зеерампин, и дом суда его», то есть Малхут. «И Творец» означает «Он и его действия». «Поразил». И как сказал Мошен, и умрет каждый первенец, но что означает поразил каждого первенца, но пробудилось Малхут, свойство суда, которое называется Ко. Как напугал он Моше, и вот ты не слушался до сих пор от Ко, до сих пор. И поэтому сказано, и Творец поразил Ика, и это имя Ко, Творца, которым он умертвил всех первенцев египтян. 117 пункт. Фараон был умнее всех его колдунов и смотрел на эту Зот Малхут, которая будет вершить в нем суд и в будущем разрушит его страну, как сказано Моше. В этой Зот узнаешь, что я Творец. Сказано, и обратился фараон, то есть обратил свое сердце от этого помысла, и сказано, пошел он в дом свой, и не склонилось сердце его даже перед этим, лезот. Слово «даже» является намеком на то, что хотя и знал, что имя Зот, Малхут, разрушит его страну, несмотря на все, не склонилось его сердце перед ней. 118 пункт. Каждый первенец, первенец — это свойство хохма, а каждый первенец указывает на то, что даже высшие и нижние ступени потерпели крушение своей власти. Все эти ступени властвуют силой хохма в них, и это хохма — мудрость египтян, как сказано, каждый первенец в стране египетской, и все ступени высшие и низшие потерпевшие крушение их власти, все они указаны во фразе «от первенца фараона, сидящего на престоле, до первенца рабыни, который на жерновах, и всякого первенца животного». 119 пункт. «От первенца фараона, сидящего на престоле, это власть нижней сферы клипот, получающей от высшей Малхут». До первенца рабыни, это левая сфера, находящаяся под этой властью, при четырех жерновах, это четыре стана клипот. Это смысл сказанного «при жерновах», а не «от жерновов». И каждый первенец животного — это ниже нижних. Это нуква из нукв, находящаяся в ослицах, в животных и ослах, в группах и липких, и это ступени нечистоты, и получают от них мужчины и женщины. До первенца узника, который в темнице. Это происходящие от рабыни, и ими совершается колдовство с узниками, что будут работать с ними всегда и не выйдут на свободу. 120 пункт. «И уверенные во всех этих ступенях постановили египтяне послать Израиль, потому что ими устанавливали связь колдунов с Израилем так, чтобы те не смогли выйти из своего рабства никогда. И в этом проявилась непреклонность и власть Творца. И память об этом не умрет в Израиле, не умрет в Израиле в поколение. Потому что если бы не проявилась сила и непреклонность Творца, все цари народов и все колдуны мира не смогли бы избавить Израиль от рабства. Ибо раскрыл он связи их и сокрушил все эти кетеры первенца узника, чтобы вывести их на свободу. Об этом сказано: кто не устрашится тебя, царь народов? 121 пункт. Заплакал Раби Шимон, вознес свой голос и вздохнул. Соединение уже имеется. Вы думаете, зачем соединяет Творец и восславляет себя так много раз при выходе из Египта? Сказано: «Я вывел тебя из земли египетской, и вывел тебя Творец Всесильный твой из Египта, и выведет тебя Творец Всесильный оттуда». Помни этот день, когда вы вышли из Египта, и вывел тебя перед ликом своим силою своей великую из Египта, вывел Творец вас из этого. Итак, 50 раз упомянут выход из Египта в Торе. 122 пункт. «И ответил: 10 кетеров сферот есть внизу, в клипот, подобных тем, что наверху, в святости. И все они скрыты в трех клипот. И это первенец фараона, первенец рабыни, первенец животного. И три связи были установлены на эти три ступени, которыми сделали так, что Израиль не выйдут из их порабощения никогда». 123 пункт. «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яков, потому что вашими заслугами раскрылись эти связи, и Творец помнил ваши три связи веры, как сказано: и вспомнил Творец союз свой с Авраамом, Ицхаком и Яковом». С Авраамом — это одна связь Авраама, с Ицхаком — это вторая связь Ицхака, с Яковом — это третья связь, самая совершенная, Якова. 124 пункт. «Все времена и праздники, и субботы — все они память о выходе из Египта. И на этом основываются все. Если бы этого не было, не было бы соблюдения времен, праздников и суббот. Поэтому не умирает память о Египте во все времена и праздники и субботы. Закон этот о выходе из Египта является основой и корнем Торы и всех заповедей и всего совершенства веры Израиля». И поэтому упомянут выход из Египта много раз в Торе. 125 пункт. Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано, сегодня вы выходите, и сказано, и вывел вас Творец Всесильный ваш из Египта ночью. Но избавление Израиля главным образом происходило ночью. А это Малхут, называемая ночь, когда ночь эта раскрыла связи и совершила возмездие. «И сегодня вывел я вас рукою вознесенную», как сказано, «выведенные сыновья Израиля рукой возвышенной из Египта». И в Египте хоронятся все первенцы. Это было для того, чтобы возвеличить это чудо. 126 пункт. Творец сделал Нижний Иерушалаем, Малхут, наподобие Высшего Иерусалима, Бины. И создал стены вокруг этого святого города и ее врата. И тот, кто входит, входит только когда раскрывают ему ворота. Тот, кто поднимается, не может подняться, пока не будут исправлены ступени этих стен. Кто может раскрыть врата святого города, и кто может исправить эти ступени к стенам? Это Раби Шимон, который раскрывает врата тайн мудрости, и который исправляет высшие ступени. И сказано, «И предстанет каждый первенец перед ликом Творца». Кто такой перед ликом Творца? Это Раби Шимон. И тот, кто помнит то, что необходимо, то есть он является свойством Захар от высших мохин, которые называются воспоминания, это мохин Абаваимы, должен предстать перед ним. 127 пункт. «И Творец поразил каждого первенца». Написано просто «каждого первенца», когда он не говорит «первенцев Египта», поскольку это указывает также на четыре ступени клипы, в которых держатся египтяне. И все было как с теми, которые умерли, что произошло на ступенях клипот, как и с первенцами Египта, которые погибли. Это те, которые устанавливали связи, которые пользовались своими колдунами в этих кетерах, и они одни пользовались высшими, а другие — нижними. И хотя все они являются нижними, вместе с тем они пользовались также и высшими. И вся земля Египта была переполнена колдунами, как сказано, потому что нет дома, в котором нет умершего. 128 пункт. «И произошел суд над всеми в час, когда все собрались в своих домах и не были рассеяны по пустыне и в поле, но все находились в своих домах. И сделала ночь, Малхут произвела свои суды в этот час, и светила ночь, как день, во время Тамуза, и видел весь народ суды, совершаемые Творцом, как сказано, и ночь, как день, светить будет, тьма, как свет». 129 пункт. «И в час, когда вышли Израиль, все они... всех нашли умершими на рыночных площадях и хотели похоронить их, и не находили их, поскольку всех сожрали псы. Но не все были съедены, но остались те, о которых сказано, что египтяне хоронили их, и это было им тяжелее всего. С одной стороны, видели Израиль входящими, выходящими, с другой стороны, видели умирающих своих, и все это было ради прославления чуда, и не случалось подобного со дня сотворения мира. 130 пункт. Сказано, это ночь хоронимых для Творца, чтобы вывести их. И сказано, это та самая ночь, лайла, для Творца, хранимых. Почему сказано «ночь хранимых», а не «хранимого»? Почему вначале названа «ночь», а затем как «лель», а затем как «ночь лайла»? Но ведь сказано, чтобы была отроковица невинной. Сказано «отрок Наар», потому что все то время, пока не обрела Захар. Мужчина называется Наар, а когда обретает Захара, называется Наара. И также здесь Малхут называется Лель, ночь, прежде чем обрела Захара, Зейрампина. И хотя сказано о ней во множественном числе, ночь хранимых, что означает включение в нее также и Зейрампина, но это только потому, что Захар, Зейрампин, в будущем соединится с ней, но еще не соединился. И в час, когда соединился с ней Захар, сказано, это та самая ночь Лайла для хранимых. Хранимых указывает на Захара и Никеву, Зейрампин и Малхут. Поэтому сказано «та самая ночь Лайла». 132 пункт. И в том месте, где находятся Захар и Никева, нет иного восхваления, как восхваление Захар. И в таком виде возносили Израиль в своих восхвалениях Захара, а не Никеву. Как сказано «Он, Творец мой, и прославлю Его». Что нет иного восхваления в том месте, где находится Захар и Никева, кроме как восхваления Захара, мужской части. И на это полагается Израиль, как сказано, «Вот он, наш Творец, на которого мы надеялись, будем ликовать и радоваться спасению его, так как в будущем он сделает им это, о чем сказано, как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса». 133 пункт. Так в будущем сделает им Творец. Как сказано, «Хранитель, страж, что осталось от ночи, Лайла, страж, что осталось от ночи, Лель, как там хранение и ночь, Лель, так и здесь хранение и ночь, Лель, как там хранение и ночь называются Лайла, так и здесь хранение и ночь называются Лайла, ночь». 134 пункт. «И называется она Лайла, потому что Захар включен в нее, как сказано, у тебя утро, а также ночь». То есть Зейрампин и Малхут. «Ибо утро означает, как сказано, и поднялся Авраам рано утром». Это его свойство. Хесед Зейрампин, называемое утро. «И сказано, всесильный, утром услышь голос мой». То есть по-настоящему утром Зейрампин в свойстве хесед.
Хорошо? Намерение держали? Хорошо.
Скотт из Англии задает вопрос о колдунах. Он здесь говорит о колдунах. Каков духовный смысл этих колдунов?
В общей системе, где все части связаны друг с другом, существует часть связей, которые проявлены и которые нет. И какова польза? Польза в том, чтобы обучить человека быть хозяином всей системы. Колдуны — это силы с более высшей ступени, чем та, на которой находится человек, которые возбуждают вопросы в человеке об управлении, о причинах, результатах, следствиях. И за их счет человек должен расширить свои келим. Все. Это то, что заложено в природе, но не показано, как происходит, как делается, для того, чтобы ты проник глубже и раскрыл бы. Там увидишь и колдунов, и различные силы. И ведь нет жестокого в царском дворце, то, что называется. Тем не менее, колдуны. Для того, чтобы увеличить в тебе желание проникнуть глубже в систему. Подобно ангелам. Это как ангелы. Есть ангелы хорошие, ангелы плохие. якобы. Потому что мы состоим из двух сил, так и нужны две силы для того, чтобы действовали на нас. И все. Не надо бояться. Да.
Раис Яшаркель из Флориды спрашивает. А в начале отрывка он говорит, фараон был умнее всех колдунов своих. Так что же это за колдуны, которые сравниваются с фараоном, скажем?
Фараон — это самая мудрая сила природы. Потому что весь свет хохма входит в желание получать, и желание получать может воспользоваться всей силой хохмы. И поэтому внутри желания получать от всей хохмы мудрости и находится 49 врат нечистоты, кроме 50-х ворот. Поэтому и фараон подобен Творцу. С левой стороны. Во всем, кроме одного. Чего не достает в фараоне? Ну, отдачи. Конечно, нет в нем отдачи. Что отличает его от Творца? Что отличает правую и левую линию от левой? Экран. Ну? Что происходит в статье о буквах, вы помните? Благословение, браха. Браха. Благословение. Только этого не достает в фараоне. Все остальное есть. Да.
Как смогли товарищи Раби Шимона каждый раз выходить из ненависти, которая сжигает их?
Ну, во-первых, они уже были велики, потому что смогли раскрыть эту ненависть. Не просто? Так, ты же видишь, мы сейчас изучаем только, как войти в Египет, как там находиться, как пройти Египет. Это все очень трудная работа. Для того, чтобы войти в Египет, нужна подготовка. Ты же видишь, что происходило с Авраамом? Написано, что он тоже был в Египте и вернулся в землю Хнанскую. Но это была подготовка такая особая. Подобно Муше, который лишь созерцал землю Израиля и остался на горе Мево. Ну, вот так, это подготовка. Все есть работа. Любой шаг, даже самый маленький. Ладно, да.
Кто входит в Египет?
Тот, кто готов к объединению. И даже против собственного желания. Ты видишь 12 сыновей Якова? И никто не хочет. Все не согласны, все ненавидят Йосефа. Йосеф говорит, все, что вы делаете между собой, ничего не стоит. Вы должны быть подо мной. Почему? Потому что я говорю, что нужно работать с желанием получать, с эгоистическим желанием. А они говорят, нет, нам и так хорошо. Мы не хотим в Египет. Мы хотим находиться в Кнаанской земле вместе с нашим отцом Авраамом. И все это катнут, малое состояние, и его достаточно. Юсеф говорит, нет, мы должны достичь гадлут. Большого состояния. Вы должны все подсоединиться ко мне и работать со мной. А я смогу пробудить Малхут. Итак, мы все войдем в Малхут, мы войдем в изгнание, мы войдем в разные проблемы и беды. И только таким образом мы сможем достичь избавления. А они из-за того, что являются частью высших свойств. Все, кроме Исода. У Исода нет ничего, кроме объединения всего предыдущего. Исод называется Коль, все объединяющее. Он все в себе содержит, но нет такого свойства, как такового, Исод. Поэтому, с одной стороны, Муше, он ничто, ты ноль. С другой стороны, если мы подсоединяемся к тебе, то именно в тебе мы можем почувствовать мощь всех сразу. А без тебя мы не можем объединиться. Это и есть такой вид особой работы, который называется иуди, объединение, то, что происходит в Йосефе. И этого не могло быть на предыдущих уровнях. Предыдущие уровни не связаны с Малхут, с собственно, исправлением. В этом и была борьба, это и был спор между сыновьями Якова и Йосефом. В том, что они часть Катнута, а Йосеф больше склоняется к Гадлуту, к исправлению, работе с желанием получать. И поэтому он и тянет их в Египет. Ну, как бы. Да.
Так пока человек не понимает, что все продвижение только в объединении, он не входит в Египет.
А как он сможет войти, если он не хочет объединяться? Я тебя не понимаю. Вся наша работа в объединении. И здесь, после того, как выясняем, что выхода нет, и мы должны работать в объединении. Объединение это называется Йосеф. То до тех пор не входим в Египет, не начинают работать над объединением, не в состоянии по отношению к объединению выяснить моменты продвижения. Так что вообще все продвижение только в хибуре, в объединении. И все, и больше ни в чем. И тогда через объединение раскрывается фараон, а до этого нет власти фараона. И вдруг раскрывают через объединение что-то хорошее, то, что можно обогатиться, быть увереннее, обладать всем. Почему бы и нет? До тех пор, пока они начинают чувствовать, что через объединение появляется отторжение, ненависть. И он спрашивает, спросил, как, когда мы будем, как ученики Раби Шимона, почувствуем ненависть между собой. Прежде ты должен постичь какое-то объединение, и потом только сможешь раскрывать ненависть. Да.
Работа по объединению означает реализовать желания товарищей?
Да, конечно. Как ты еще можешь к ним подсоединиться? То, что ты подсоединяешься к каждому. Ты реализуешь их желания. И каковы их желания? Их желания о духовном, к отдаче, к любви, ко всему такому. Ты должен взять самого себя, все, что в тебе есть, и помогать им в этом. Это называется «молящийся за товарища удостаивается прежде». И чего он удостаивается? Он получает свыше силу, обрабатывает ее и передает им. И тогда раскрываются все проблемы. Для того, чтобы продолжать привлекать все больше и больше высшие света. И над ненавистью быть объединенным. И когда мощно, сильно работают над этим, то и называется «воззапили сыны от работы». Потому что не могут больше. Почему? Потому что из желания получать невозможно ничего сделать. Они думают, что могут исправить зло там, где оно находится. А зло там, где оно есть, исправить невозможно. Что можно? Можно убежать от него, можно приподняться над ним. Работа в вере выше знания начинается уже с момента выхода из Египта и дальше, когда получают силу света, силу Торы. Тогда начинают строиться отдающие килим над получающими. Это уже работа на протяжении 40 лет Синая. Да. Когда человек хочет работать над объединением, но у него отторжение от него, что кроме важности он может получить от группы? Что еще может ему помочь работать против отторжения, чтобы приобрести желание товарищей?
Мы не удостаиваемся такого отторжения. Я не вижу здесь никого, кто так ненавидит других, которые гнушаются всеми остальными. Это очень высокая работа. Нет такой ненависти. Ненависть ты раскрываешь на фоне силы объединения. как левую линию, когда я хочу любить кого-то и прилагаю для этого большие усилия, тогда вдруг я раскрываю силу ненависти, отторжения. Это духовная сила. Это не просто так я кого-то не люблю за что-то материальное, за его характер, или не знаю за что. Так он выглядит, так он себя ведет. Нет. Говорится о духовной силе, которая раскрывается на фоне моего стремления его полюбить. Это ненависть.
Так что это за ощущение, которое существует сейчас, которое не дает нам объединиться?
Сейчас то, что у вас есть равнодушие. Какое отторжение? Равнодушие. Лень.
Что делать с этим? Как воевать?
Может быть, что есть лекарство, не знаю. Что делается с этим? Говорят, что если делать нечего, нужно кричать, просить. Молитва спасает. Но при условии, что действительно есть большой хиссарон, тогда кричат и получают... Приходят на помощь.
Человек может просить, чтобы он сам вышел из равнодушия, или просьба может быть относительно товарищей?
Нет, и за себя самого тоже, конечно. И за других. Но он может просить за себя, конечно. Если он видит в себе ущерб, который мешает ему объединиться с товарищами, объединиться с Творцом, уподобиться Творцу, доставить ему наслаждение. Он просит за себя там, где видит ущерб.
Я не понимаю, если есть состояние равнодушия, откуда возьмется боль, чтобы просить идти? Это равнодушие.
Сядьте кругом и начните рассказывать друг другу, какие вы равнодушные. Сделайте так. Полчаса. Но каждый должен рассказать о своем равнодушии, насколько он наслаждается этим равнодушием, как это хорошо и замечательно, какие мы все равнодушные, какие мы в этом плохие или хорошие. Ну, сделайте, давайте посмотрим. Выйдете ли вы после этих получаса такими равнодушными? Останетесь ли вы в том же состоянии? Это психологические игры. Здесь нет ничего духовного.
Вы уже несколько раз сказали о том, что я должен использовать все, что есть во мне, для того, чтобы наполнить товарища. Что есть во мне?
Если тебя вместе с другими, которые сидят рядом с тобой, 300 человек и еще несколько тысяч за границей, в других местах, значит, ты с ними связан. Светит свет на общее желание получать. И этот свет...
Или просвечивает, как сказать, ходер дерех из шихваш или рацион мекабе.
Просвечивает какой-то слой желания получать и пробуждает желание получать по своей интенсивности. Пробуждает нас всех. Так мы все пробудились. Допустим, я отношусь к прошлому слою. Ну, и вы тоже. Это означает, что мы в этом слое, который свет высветил, пройдя сквозь нас, иначе мы были просто животными. Но сколько он светит, то мы пробуждаемся. Так мы пробудились в этом слое, в котором мы связаны друг с другом. Поэтому мы все называемся товарищами. Потому что между нами может быть объединение. Объединение согласно пониманию, постижению, взаимопомощи. По всему. В этом различие между товарищами и нашим соединением с высшими и с низшими. Есть разница. Мы равные называемся. Мое исправление в том, чтобы соединиться со всеми этими, которые находятся в этом слое, в этой прослойке. Потому что я понимаю, что если мы не соединим этот слой, то мы не продолжим объединение. До нас были прошлые слои, от Адама Ришона до и дальше, и мы очень особенный слой, новый, откуда начинается уже, собственно, Малхут, которая приходит к исправлению. Так, о чем ты спрашиваешь?
Что есть во мне?
В тебе есть связь со всеми частями, которые раскрылись тебе, и ты должен быть с ними в связи, насколько можно. Есть такие, которых ты пока что не видишь, есть те, с которыми ты поддерживаешь тесную связь, интенсивную. Ты должен знать, что твое исправление в том, чтобы быть с ними в связи. Представь себе, мы все находимся в слое. Наше исправление в том, чтобы быть в объединении. Что означает, что я в этом слое думаю о себе? Не может быть такого, думать о себе. Потому что речь идет о слое, который раскрывается. Следующее поколение будет, еще нижний слой и так далее. Мое личное исправление в том, чтобы я вызвал в своем слое полное объединение, чтобы все были как один. Вот и все.
Вы сказали использовать все, что есть во мне, для того, чтобы наполнять желание ближнего. Я должен почувствовать желание ближнего?
Желание ближнего — это понятно. Все, кто находится в твоем слое, его желание достичь раскрытия Творца, свойства отдачи в нас.
И тогда ищу место во мне, где есть связь с другими.
Не знаю, где в тебе есть объединение. Я знаю, что для этого я должен включиться в ближнего и сделать как можно больше в объединении с ним. Этот ближний включает моих товарищей в группе, и я делаю все, что я могу им помочь, чем я им могу помочь для объединения, для приобретения свойства отдачи, и вместе с тем я обращаюсь ко всему человечеству, насколько возможно, чтобы было объединенным, так чтобы действовало вокруг нас. Ну а что здесь есть, кроме этого? Повторяем те же слова. Дай Цвике, что он хочет.
Нет, я удивляюсь, что вы сказали прежде, что у фараона нет благословения.
Различие между Творцом и фараоном? Благословение?
У фараона нет благословения.
Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я слышал его голос? Что ты от меня хочешь? Я желание получать. Во мне раскрывается весь свет. Я просто спрашиваю. У нас в творении есть только кли, которая наполняется светом. Да? Где это происходит? У фараона. Фараон говорит, свет может раскрыться, если не во мне, то в ком? Не может больше ни в ком. Счастье, радость, наполнение, ощущение, насыщение может раскрыться только еще в каком-то месте. Только в моей Малхут. Только в моей Малхут. Египет должен распространиться на весь мир. И тогда все, что раскроется, нет другого места, кроме желания получать. Это то, что утверждает фараон. А что говорит Моше? Ты не способен наполнить себя. Мы обязаны уйти от тебя, и это же в твоих же интересах. Ты не способен. Кто такой творец, чтобы я слышал голос его? Кроме желания получать, так весь мир говорит вместо фараона. Послушай, что они говорят. В чем различие между всем миром и нами? В том, что мы говорим желание получать, правильно. Но вы видите, невозможно напрямую работая с ним, добиться никакого успеха. Как нужно работать? Поверх. То есть в обратном режиме. Здесь люди не понимают, и мы не понимаем. Как это наоборот, в обратном режиме? Как я должен умертвить желание получать, чтобы его наполнить? И здесь все предстояние. Где мы, как нам исправить желание получать, чтобы оно стало как Творец на самом деле? Через благословение. Свет, который возвращает к источнику. Он дает желание получать. Намерение ради отдачи. Это то, чего не хватает желания получать. И тогда желание получать соединяется со всеми остальными желаниями в своих разбитых частях. Использует это разбиение. И тогда он понимает, для чего было сделано разбиение. Чтобы я смог соединиться со всеми. И через связь со всеми я фактически реально отдаю. Тем самым я уподобляюсь Творцу. И становлюсь желанием получать на уровне Творца. Что не способен, на что не способно желание получать? Оно не способно само произвести соединение, работать в отдаче. Ему не хватает благословения. Это буква Бет, браха. Это свет, возвращающий к источнику. Но кроме этого, все в желании получать. Фараон прав. Все претензии Билама, Балака, Амана. Что думал Аман? Весь мир для меня. А как же? В особенности сейчас, когда я властвую в 127 провинциях, а какой там... Что там за Мордехай сидит на каком-то камне возле городских ворот в городе Шушан? Несчастный. Все. Я властвую. Я заместитель царя. Конечно, Творец первый, но я следующий. Желание получать, которое он создал, это я. Да.
Что значит благословение – это свет, возвращающий к источнику? Свет, возвращающий к источнику – это свет.
Но в чем различие между всеми буквами и буквой Бет? Что в ней, ею мы можем сотворить мир. Потому что мир, написано, создан для улучшения, для исправления. Как мы достигаем этого? При помощи того, что используем свет, возвращающий к источнику. Что такое свет, возвращающий к источнику? Его нет. Его нет в природе. Есть только свет хухма. Но если я хочу использовать этот свет, чтобы исправил меня, то он приходит и исправляет меня в той мере, в которой я хочу этого. То есть я так себя подстраиваю под него, что тот свет, который, как правило, приходит, чтобы наполнить, создать желание и наполнить, сейчас он его исправляет. Но это зависит от моей подготовки. Понимаешь? Поэтому праведники пойдут по этому пути, а грешники потерпят неудачу. Это бальзам жизни или от смерти. Это один и тот же свет может меня исправить или, не дай Бог, испортить. Тогда это будет яд смерти. Все зависит от подготовки. Где подготовка? Группа. Поэтому учеба вместе, молитвы в миньяне, все вещи через семинар, через обеднение.
Так что же это за благословение?
Это и называется благословение? Когда ты так настраиваешь себя, чтобы получить высший свет, как свет исправления, это называется благословение. Мне кажется, что я ничего нового не сказал. Да, Бенц.
Чего не хватает мне, чтобы я мог анализировать себя более системно? Я бы понимал, здесь фараон, здесь группа, здесь Муше, а не какие-то там отвлеченные абстрактные термины, равнодушие, не хватает сил. Как бы я системно мог подойти к этому и оценить это внутри себя?
Я скажу тебе. Мы можем рассматривать творение на нескольких уровнях. Самый внутренний уровень — это свята, келим, решемот и все вот это. Следующий уровень
—
это такой психологический или псевдопсихологический уровень. Если я говорю о себе, о чувствах человека и так далее. Но тем самым я все же... не говорю о своем теле, о физиологическом, материальном, плоти. Я говорю о моем желании, с моими наклонностями, характером, о внутреннем человеке, о психологии человека. Я могу это трактовать как человек и творец. В этом случае я думаю о себе, как о включающем весь мир, когда кроме меня нет никого. И тогда география, история, все, что есть, это мое желание, которое претерпевает различные изменения. Человек, неживое растительное животное также. Все это мои желания, которые так представляются мне. Но по сути все это я. Я — это человек, маленький мир. И я могу это трактовать так, что я в группе, нахожусь в группе, тогда все, что есть, ну и человечество, скажем, затем животное, растительное, неживое и вся природа. В этом случае я могу трактовать творение, его разбиение, исправление, так как мы изучаем в статьях Рабаша или в посланиях Бальсулама, где он пишет о человеке в группе. Это практическая работа, которой должен заниматься. Почему? Почему ты можешь сказать, одну минутку, а почему я не могу внутри быть я, весь мир во мне, никто мне не нужен вообще, моя иллюзия, вы давайте ну-ка уходите отсюда. Я все во мне. Внутри происходит, но на данный момент практически ты сейчас не можешь говорить, потому что таково твое восприятие в пяти органах чувств, и поэтому ты должен выполнять работу между собой в группе, между тобой и группой. Но есть еще разные шансы и возможности работать с высшими парцуфами, с нашими предтечами, то есть с прошлыми каббалистами. Все зависит от того, как ты работаешь, так или иначе. Лучше всего быть, по крайней мере, в двух плоскостях. Первая плоскость — это моя работа в группе. Это практично, я с этого не ухожу, я не начинаю представлять себе, что весь мир внутри меня, все, что снаружи, это иллюзия. Все это теоретически. Мы не можем на самом деле так ощутить вещи. Но тогда я рассматриваю свою работу практически я в группе, товарищи, объединение, постижение Творца в связи между нами. И здесь есть также материальная вещь, которую мы можем делать. Мы действуем на внутренней связи между нами. Это первое. А второе — это моя работа так, как она объясняется в шамате, допустим, личная, более. Но обе эти плоскости обязательно должны быть. И главное — это практика. Действие в группе.
Вот именно это.
А сейчас все твои вопросы в группе. Я и группа. Где здесь фараон, где здесь Моше, где Яков, Йосеф и так далее, и так далее. И начни это сортировать, или как сказать, выяснять. Сортировать. Начни это. Ну, когда ты думаешь, вот, здесь карта, и на этой карте я сейчас должен проиграть весь этот, всю эту историю. И здесь должен найти на карте, где каждое явление находится.
Мы вообще способны на это?
Ну, это наша работа, значит, способны. Я с товарищами хочу найти между нами, кто фараон, кто Моше, кто Йосеф, допустим? Что это за состояние, которое называется 7 сытых лет, 7 голодных лет? Что такое работа в Египте? Ты можешь рассмотреть здесь более тонкие нюансы? Что такое яма? Что такое темница фараона, что такое жена Потифара, что такое виночерпий, что значит он убил египтянина, кто такой Иор и так далее. Много-много деталей. Все это в связи между нами. Взаимоотношения между нами, где ты их начинаешь чувствовать, ты их начинаешь проживать внутри, давай наполнять их духом жизни. И вся эта история вдруг начинает говорить о чувствах между тобой и группой. Абсолютно.
Это моя мечта, чтобы мы так чувствовали друг друга.
Нужно стремиться к этому, уважаемый. Я не могу тебе об этом рассказать. Сколько мы читаем материалов, нужно вместе с тем немножко больше заходить внутрь, стараться раскрыть эти вещи в связях между нами. Что ты хочешь, чтобы я тебе это собрал? Я тебе это могу рассказать словами, но где ты найдешь это внутри? Это устремление называется так, это желание так. Это отталкивает, называется так, это притягивает, называется по-другому. Как ты рассортируешь все эти, классифицируешь все эти свои разочарования, все эти свои подозрения? Как ты дашь каждому правильное название, правильное имя? Я не могу этого сделать. Я не могу вытащить из тебя какое-то желание, отношение, сказать, вот, запиши на нем. Напиши, повесь наклейку, что называется так и так. Это ты должен себя классифицировать. Если у тебя будет к этому стремление и работа в группе, то вы раскроете. Это называется «Запиши на скрижалях своего сердца». Вся Тора, которую нужно записать на желаниях, на сердце. Да.
В этой работе вы сказали, что второй уровень — это работа с шамати.
Сейчас я не знаю. Не знаю. Когда-нибудь, не сейчас.
Паша из Москвы и Муша из Бершевы говорят, что значит убиение первенцев в Египте?
Не знаю. Мы будем это еще учить, может, поговорим об этом. И на этом мы перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.
And come with me. Yeah.